Прямой эфир на Радио ВОС.
Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. В прямом эфире Радио ВОС мы беседуем с президентом Всероссийского общества слепых Александром Яковлевичем Неумывакиным и пресс-секретарем аппарата управления ВОС Валерием Яковлевичем Матвеевым. И мы сегодня разговариваем по итогам года, который прошел после 21-го съезда. Вот. А Александр Яковлевич, я теперь, если позволите, задам вам вот какой вопрос.
Пожалуйста.
По организационному вот, развитию Всероссийского общества слепых. Это ведь огромная организация, да?
Да.
И на 21-м съезде было принято постановление, в котором, собственно, были сформулированы задачи организационного вот, развития ВОС как системы. Вот расскажите, что сегодня выполнено? Вот прокомментируйте, пожалуйста, его.
Вы так с этим акцентом задачи, как будто это вроде бы простое дело. Задачи организационные Всероссийском обществе слепых, обозначенные 21-м съездом, они очень важны и очень четкие и конкретные. Что сделано? Mm-hmm. Ну, во-первых, мы составили план реализации всех замечаний, выступлений и постановлений принятых съездом, это первое, вот, в которых конкретно приняли и принимаем решения по выполнению этих поставленных задач на съезде. Значит, мы на сегодняшний день уже выпустили нормативные акты. Это и новый устав, принятый и зарегистрированный. К этому уставу, безусловно, наши самые главные нормативные акты – это регламенты и съезда подредактированные, и центрального правления принятые, и положение о региональной организации, положение о местной организации, инструкции по выборам, по всем соответствующим направлениям работы от местной организации до центрального правления. Это уже отпечатано, и вот у нас брошюрка здесь лежит, в котором все нормативные акты напечатаны. И еще занимается подбором конкретных нужных нормативных актов для работы и деятельности. Ну, кроме того, стояли такие вопросы, они входят, безусловно, в организационные планы, как повышение заработной платы и местных организаций, региональных организаций, это то есть бюджетных наших всех структур. Предприятие занимается, безусловно, своими вопросами и средствами по этому вопросу о повышении зарплаты в зависимости от работы, о которой мы говорили. Мы, допустим, за этот год с июля месяца нам необходимо было изыскать средства, и мы их нашли. 13 миллионов были найдены, и повышение заработной платы по местным организациям, это председатель, секретарь, в том числе и частично и конкретно и по региональным структурам управленческого аппарата, там они небольшие у нас, но все-таки есть, там произошли повышения. Вот. Дальше, в организационном плане мы укрепили ряд региональных организаций новыми руководителями. Вот. Ну и в дальнейшем, безусловно, также состоялся составление плана работы контрольно-ревизионных органов Всероссийского общества слепых, где мы приняли также постановление о том, чтобы и проводить обучение работников контрольной системы Всероссийского общества слепых. Это тоже один из важных моментов жизни и деятельности общества. Ну, пожалуй, все.
Ну, что нужно отметить, Александр Яковлевич, добавлю.
Добавьте, пожалуйста.
Да, увеличилось количество членов общества.
Вот самое главное, да. Вот, ну, и с тем, что мы, так сказать, обсуждали вопрос ухода и сокращения членов Всероссийской, это членов Всероссийской организации нашей подводились итоги. Ну, допустим, вот, если мне память не изменяет, московская организация 3500 потеряла по численности. Вот за год вступила в наше общество 1240 получившие инвалидность в Российской нашей Федерации, россиян вступили в наше общество.
Только мы, за 11 месяцев.
Только за 11 месяцев, 12 за год. Мы говорим сегодня о прошедшем годе. Угу. И поэтому я хочу их приветствовать в нашей организации, включаться в общественную работу и, безусловно, найти свое место. Ну, судьба есть судьба. Мы все сегодня давно имеющиеся, так сказать, степень инвалидности, работаем и на общественных началах, и на должностных, так сказать, договорах. И поэтому я хочу сказать, что добро пожаловать, но дух, не терять духа самоуверенности в своем.
Ну, собственно, родном обществе слепых.
Что да, да. Ну, в обществе слепых, но сам человек, он должен быть уверен, и быть действительно, не считать себя, как это раньше на Руси говорили, убогим, или там недостаток сегодня. Да, есть ограничения по здоровью, трудоспособности, но это не говорит о том, что этот человек имеет ограничения мыслить, работать, творить, на пользу Всероссийского общества слепых, в том числе себя лично и своей семье.
Ну да, как говорится, на общество надейся, а сам не плашай.
Безусловно, да, да. Ну, раньше был тезис какой? Раньше думай о родине, а потом о себе. Ну, а сегодня переменилось все. Сначала думаете о себе, да, а потом о родине и об обществе. Вот так и все бывает. Вот такие.
Понятно. Я еще не совсем тут хотел бы, так сказать,
уточнить
вопрос с оплатой председателей местных организаций и секретарей. Он, я так понимаю, долго решался, долго обсуждался.
Нет, он недолго решался, недолго обсуждался.
А как было дело?
Дело обсуждения самое главное. Чтобы повысить заработную плату по всей системе, надо иметь средства. Но если этих средств нет, обсуждай, не обсуждай. Денег где брать? Денег нету. Предприятия не зарабатывают, как мы с вами подвели итог, что те 240 миллионов – это маловато. А чтобы повысить заработную плату, как правительство, я как-то приводил уже пример, что за все эти перестроечные годы раз 28, а то 30 правительство принимало решение о повышении заработной платы в бюджетных организациях. Это здравоохранение, медицина, то есть здравоохранение, просвещение, и другие все, которые находятся на бюджете, в том числе и аппарат государственный, на бюджете государства. И они что, они выделяют средства откуда? От продажи нефти, газа и т.д. и т.п. У нас с вами нечего продать, кроме труда, зарабатываемые на предприятиях, и частичной дотации, о которой мы говорили, помощи государства на поддержку, безусловно, покрытие налогов, которые мы платим, работающие на предприятиях и в других организациях, и другие социальные нужды на поддержку предприятий. Кроме из этих только сумм мы можем выиграть. Все это источники у нас финансирования, еще раз повторяю, это предприятие, это производство и имущество, от субаренды. Эти два источника. И третий источник, безусловно, это те средства, которые заложены в бюджете государственном. Три источника. Других источников нет у нас. Из этих источников формируется бюджет. Бюджет, он около миллиарда составляет расходная часть. Ну, а точнее, там, по-моему, 984 миллиона. Ну, миллиард округляем. Вот. И поэтому, а это, допустим, в 2011 году, в 2012 году, вот такие цифры. Сегодня, вот мы сейчас формируем бюджет, будем утверждать его во всех, и первом, втором, третьем чтении, как говорится. И этот бюджет, безусловно, потребности расходной части на 250 миллионов больше, и их не хватает, чем в 2012 году. Это на 2013 год. Вот будем
искать. Ну да, изыскивать средства, получается.
Будем искать. А повышать заработную плату, безусловно, надо. И если государство имеет у себя средства, то они нам на заработную плату никогда ни одной копейки не давали. И не дадут.
Вот. Ну да, я, если позвольте, еще немножечко, вот буквально два слова добавлю, что вот во многих регионах такая практика складывается, когда, ну, те люди, которые реально делают работу по реабилитации инвалидов по зрению, они, ну, так или иначе, еще поддерживаются из, там, средств регионального бюджета, местного бюджета, и вот это может быть, ну, вот один из возможных таких вариантов.
Есть такие примеры. Есть такие примеры, когда местные органы власти, региональные, я имею в виду, вот, выделяет правительство, выделяет средства на дополнительную заработную плату. Такой пример можно привести по городу Москве. Местные организации, если память не изменять, их 33. И они имеют дополнительно к тому фонду, который из центра я, как руководитель, проплачиваю и расписываю, платежки подписываю на содержание, допустим, городской или областной организации, или калужской, или там тюменской, или свердловской, или других регионов, они установлены цифры, как говорится, по тем расчетам, которые они в заявках подавали. И сегодня они подавали. И поэтому я еще раз говорю, что вот в Москве такая дотационная система существует, и поэтому и заработная плата в регионах, она, конечно, разница, разнее, есть разница в них. Вот.
Ну и уровень жизни отличается.
И уровень жизни, безусловно, да. Ну, если говорить и Сибирь, Дальний Восток, там, ну, все эти территории, которые, так сказать, имеют соответствующие надбавки за холод, за удаленность, за все эти. Поэтому мы стараемся. Это, в общем-то, отработанная уже, мы ничего тут нового не придумаешь, отработанная схема, так сказать, выработки и окладов, и премий, и всех остальных. Мы стараемся это делать так, как положено, ну, в рамках государственного законодательства и в рамках тех инструкций и положений, которые мы, я уже говорил, вот мы их отработали, приняли на центральном управлении и ими руководствуемся в своей деятельности.
Хорошо, спасибо большое. Давайте, ну, если позволите, двинемся от проблем такой в Всероссийском обществе слепых как системы к таким, ну, проблемам, что ли, рядовых незрячих в том числе. Очень много вопросов поступает по проблеме, связанной с санаторно-курортным лечением, да, ну, санаторно-курортным обслуживанием, как вот правильно сказать. И вот это... Давайте, прежде чем мы вот будем разговаривать, да, мы... Послушаем, у нас на, значит, связи с нами есть Сергей Шаров из Мичуринска по скайпу. У него есть вопрос, который он бы хотел, как я понимаю, задать вам, Александр Яковлевич. Нет возражений у вас? Оденьте,
нет,
пожалуйста, наушники.
Я слушаю, Сергей.
Ага.
Сергей, да?
Да, по-моему, Сергей. Есть у нас Сергей на связи, коллеги?
Да, здравствуйте, меня.
Да, Сергей, здравствуйте, вас
добрый
слышно.
День.
Добрый день, Александр Яковлевич, добрый день, Анатолий Дмитриевич, и добрый день всем нашим радиослушателям и присутствующим гостям студии и гостям. А, во-первых, я бы хотел поблагодарить Александра Яковлевича и аппарат центрального управления за ту политику и за то управление, которое вы ведете, потому что смогли сохранить систему ВОЗ и вывести ее из времен реформы и времен дефолта, которые были в нашей стране, и сохранили наши предприятия, и сохранили рабочие места и так далее. Огромное вам за это спасибо.
Спасибо вам за слово.
У меня следующий. Вот у нас в Тамбовской области очень большие проблемы с получением санаторно-курортных путевок. Дело в том, что если раньше был единый федеральный перечень, куда относились инвалиды по обеспечению путевками санаторно-курортными, то сейчас их, нас, инвалидов, бросили на региональный бюджет и поставили нас в общую очередь по обеспечению путевками санаторно-курортными. Вот, и поэтому у меня вопрос, вот, сколько незрячий человек должен ждать по времени путевки этой? А, ведь есть, наверное, у нас такие случаи, когда люди незрячие ждут свои путевки по 5 или более лет. Вот, например, у нас есть такая семья Кошкиных, проживает в Мичуринском районе, которые очень активно принимают участие в различных фестивалях и тому подобное. Очень хорошо поют и вообще замечательно люди. Они ждут своих путевки по 6 лет. Но это, конечно, не совсем хорошо, потому что государство, вроде как я понимаю, выделяет нам социальный пакет раз в год, и в этот социальный пакет уже входит эта санаторно-курортная путевка. Вот в связи с этим у меня вопрос. И по ходу у меня еще один вопрос по выявлению инвалидов. То есть, если раньше организация связывалась с медико-социальной экспертизой или пенсионным фондом, и этим организациям давали сведения о том, где находятся инвалиды, и как организация привлекала инвалидов для того, чтобы как-то поставить их на учет и так далее. А сейчас складывается практика так, что обращается председатель к местному к пенсионному фонду, к медико-социальной экспертизе за данными об инвалидах, и им заявляют о том, что эта информация строго конфиденциальная, и эта информация не разглашается, не дается. Вот как сейчас на сегодняшний день выявлять инвалидов? Спасибо огромное.
Спасибо, Сережа, за хорошие вопросы. Но я начну с последнего.
Да, как выявлять инвалидов?
Да, как выявлять инвалида? Ну, во-первых, наши организации, местная организация в муниципальном образовании, региональная, тем более, организация, все на виду. И знают и город, и район, и регион, что есть такие организации общества слепых. Поэтому первый вариант – это желание вступить в наше общество. Сам получивший инвалидность гражданин России, он на добровольных началах, не без принуждения, у нас в уставе написано, что это добровольное вступление. Он приходит в местную организацию и по его желанию пишет заявление о принятии, и так принимается. Вот из практики своей, когда я был председателем первичной организации в 70-е, начало 80-х годов, ну, точнее, 75-го года, 1975 года председателем был, я имел тесную связь с ТЭКами, сегодня МСЭКи. Вот. И тогда без проблем, как только приходит на ТЭКе, получив инвалидность человек, вот, они сразу же мне дают сведения, и я сам иду или посылаю группу оргов, что вот таком-то адресе вот молодой человек или молодая женщина или пожилые, пожалуйста, поговорите с ними. Если есть желание, давайте мы их примем, и пусть они вливаются в наши коллективы. Вот такая форма была раньше. Сегодня, да, я знаю, что сегодня, ну, нарушение властности, прав. У нас сегодня очень много демократий, которые... Правильно здесь как-то тут обговорили, что на букву демократии. Вот. И считают, что это какое-то ущемление, что пенсионный фонд выдаст или МСЭК выдаст тайну, что я получил инвалидность. А куда с ней, что ее хранить-то, эту инвалидность?
Формально они закон выполняют.
Да, закон они правильно выполняют. Но здесь надо, наверное, вот из нашего диалога руководителям местных организаций, особенно региональных организаций, ну, будем так говорить, что надо
Больше информировать о себе.
Больше информировать, ну, это само собой, что информация и так достаточная. Чего там говорить? Все знают о Всероссийском обществе слепых. Все. Вот. Особенно, когда потеряли, кто-то потерял зрение, сразу узнают. Вот. Ну, а здесь, ну, я не знаю уж, как бы подсказать, чтобы не обвинили опять, так сказать, в чем-то.
В том, что призывает нарушать призывать, закон.
Нарушать закон. Нет, я закон не называю это нарушать ни в коем случае. А в общем-то, по сути дела, изыскивать формы общения и привлечения. Я бы, например, МСЭКом вот в эти комиссии включил бы представителей общественных организаций. Вот, ну, слепых, глухих и, ну, хотя бы вот опорно-двигательного аппарата. Это три категории, которые на слуху, на виду и очень актуальны, ну, не актуальны, в общем-то, распространенные. Ну, я понимаю, что были чернобыльцы, они тоже получают инвалидность, но у них своя там система, и, в общем-то, я считаю, что они и участники афганских и других горячих точек. Вот, вот это еще две категории, которые получают инвалидность. Поэтому здесь нужно, включившись в это, раз имеются члены, подкомиссии какие-то там вот есть они. Вот, и здесь просто надо уже, так сказать, ну, без нарушения приходить и просто говорить с человеком, что вот, товарищ получил инвалидность. Ну, если уж еще третья форма, то вот у меня, как у председателя, были на 370 инвалидов, учтенных, подчеркиваю, учтенных, а были еще и неучтенные. Это великовозрастные люди, ну, за восьмой десяток. Но бывали такие активные, что они фору давали и к молодым, да. Вот, в своей активности. Поэтому группорги, выбранные вот, на групповых собраниях первичной организации, они знают по месту проживания улицы, или, ну, муниципальное образование все-таки они большие, а вот по улицам и по одной, и двум, все они знают друг друга, там, как соседи. Особенно, конечно, в сельской местности, безусловно, в городе потруднее, таких, как Москва или Санкт-Петербург, да и другие крупные города, наши миллионники, это трудновато. Но все равно тот, кто хочет работать, и тот, кто общественность свою проявляет так, как нужно, в общем-то, для пользы людей, если он, в общем-то, по сути дела, понимает, в какую ситуацию попал человек, потеряв зрение, то здесь проявление активности, безусловно, есть, было и будет. И поэтому вот других форм я не вижу. Что касается санкура, санитарно-курортного обеспечения. Уважаемые коллеги, Сергей, в частности, вы задали вопрос. Здесь проблема возникла, ну, 3-4 года назад, когда было распределение из центра здесь, ну, фондом соцстраха, то легче было. Ну, а поскольку федеральные структуры, ну, переложили бремя вот этого беспокойного распределения на регионы, ну, приходится нам работать. Хочу сообщить вам, что буквально месяц назад в моем кабинете по договоренности состоялось совещание. Вот заместитель руководителя фонда соцстраха и двух его коллег, они втроем пришли, мы с Владимиром Сергеевичем и нашими специалистами по санитарно-курортному обеспечению провели совещание. Смысл этого совещания? Смысл совещания, наше требование первое, чтобы тендерные вопросы распределения путевок в соответствии с бюджетом и выделенные государством на наши организации проходили в ноябре-декабре. Ну, то есть с 1 января уже можно, так сказать, получившими определенный фонд или количество путевок, мы могли распределить, в частности, по своим санаториям. Это первое условие, которое принято, но как выполняться будет, мы уже видим, что оно не выполняется, к сожалению. Вот. И второе, самое главное, это условия, которые должны быть созданы для инвалидов в санаториях. Но если мы 3 своих санатория имеем, и мы вроде бы их, не вроде бы, а заполняем их полностью, даже не хватает, как я понимаю, вот, то чтобы не 5-6 лет не ждать человеку, а это неправильно, потому что местные органы власти должны предоставить по пакету, я не помню, 1-2 года или в 3 года?
Ежегодно по закону.
По закону ежегодно. Конечно. Да. Вот, видишь, да. Я отстал даже. Спасибо за подсказку. Вот. Поэтому инвалид по зрению первой группы с сопровождающим обеспечен должен путевкой постоянно. Раз. Но это уже другие санатории. Так вот, чтобы в других санаториях инвалид по зрению нормально себя чувствовал, мы как раз и разговаривали о тех требованиях и условиях. Они касаются интендерного рассмотрения и обеспечения этих вот условий пребывания в санаториях другого, ну, других типов, или профсоюзных санаториев, или частных, или государственных. Вот. Поэтому такое совещание было проведено. Кроме того, недавно Владимир Сергеевич Шевцев встречался с Афанасьевым, председателем фонда, и как раз уточнили, конкретизировали вот эти условия дальнейшей работы общества с этим фондом, государственным фондом, для того, чтобы путевки поступали...
Прямые закупки были.
И прямые закупки, безусловно, для инвалидов по зрению. Для инвалидов по зрению. И если уж они, наши санатории, 3 наших санатория не могут обеспечить, даже удовлетворить вот потребности внутри нашей организации, то каждый, я сказал еще раз, что должен инвалид по зрению, значит, получить путевку в другие санатории. Вот. Такие ведем мы переговоры, они в нормальном русле проходят, и тенденции к тому, чтобы к улучшению, но проблем сегодня очень много. Я понимаю, что в основном-то наши коллеги, вот, они ориентированы на наши санатории. Но наши санатории не могут вот весь контингент, который вот, ну, даже из 214 тысяч инвалидов по зрению, насчитывающие нашей организации, даже, ну, половину удовлетворить. Вы поймите, что наполняемость наших 3 санаториев...
7 тысяч вот, в год.
7 тысяч в год. Вот. И мы эти путевки все выбираем, все распределяются, контактируются, контакт какой? Регион, санаторий и центр. Все это под контролем. Здесь нет такого, этому больше дам, этому меньше дам. Нет ни у меня лично, ни у службы нашей, которая курирует вот это санаторное...
Курортное обеспечение.
Курортное обеспечение, да. Спасибо за подсказку. И еще один момент. Я слышал, есть такой вопрос. А может ли инвалид по зрению, значит, купить путевку?
Да, вот этот вопрос очень часто задают, кстати.
Значит, я вам... говорю, и если таковые там где-то какие-то не получаются нестыковки, обращайтесь, пожалуйста. Значит, имеет право и инвалид в первую очередь, и работники Всероссийского общества слепых, пожелавшие купить в санатории
путевку
за свои средства, и им еще предоставляется 10% скидка.
А вот куда обращаться, где можно все это купить? Потому что
значит,
это живой такой вопрос.
Александр Ильич, можно я скажу?
Ну, давайте.
Да-да. Значит, для того, чтобы эту скидку 10% получить, для этого при направлении в санаторий инвалид по зрению, он должен обратиться к директору санатория, вот генеральному директору. Есть соответствующие приказы в каждом санатории. И он получает эту 10% скидку. То есть механизм ее проработан полностью. Для этого надо только обратиться.
То есть это получается инвалид по зрению, состоящий, ну вот являющийся членом ВОЗ, да. Он пишет заявление на имя вот директора санатория.
Да, да.
А могут сказать, ну то есть я хочу купить путевку, приобрести прям за деньги, да?
Я бы даже по-другому сказал, угу. Что здесь технология должна быть конкретная. Значит, инвалид по зрению, он член, допустим, Курской организации.
Да.
Значит, он пишет первичную организацию, первичная рассматривает, выходит на руководителя. Ну, это все без волокиты бюрократической. И тогда председатель Курской организации, это же не одна путевка такая, он собирает эти путевки накануне будущего года, в ноябре-декабре, и своим письмом обращается, безусловно, и к директору любого нашего из трех санаториев, и в центр. Здесь он пишет, что вот такие-то просят предоставить. И директор санатория, он заключает, по сути, договор уже.
Бронирование.
И бронирование, и договор заключает с покупателем о том, что он получает деньги, а директор обеспечивает ему на эти денежные средства, которые стоит путевка, условия для прохождение курса лечения. Вот такая схема. Она не должна, да, в общем-то, она такая и есть. И поэтому, когда, ну, бывает так, возьму, позвоню, но позвонил, кто-то взял телефон не тот или это, и у нас бывает так, что и помощники их портят отношения, вот неправильно отвечает на вопрос. Вот. Поэтому вот я, схема одна. Если руководитель организации обратился к директору санатория о том, что у него 5 человек, допустим, желает купить там, в январе, феврале, марте или летом путевки, просим так, все, вопрос решен должен быть без всяких отказов. Потому что у директора санатория мы сегодня прямо и официально даем право на реализации путевок по рыночной стоимости. То есть, если бы мы реализовали путевки только государственного вот, фонда, который вот 7 тысяч путевок, они у нас стоят всего по 800 рублей в сутки. А себестоимость путевки сегодня 1300-1400 рублей. Вы представляете, какие убытки? Вот я по 1 600 000 это нужно доплаты вот на все вот эти, ну представьте, 7 тысяч путевок по 800, а они, по сути дела, чуть не в два раза дороже.
60 миллионов вот. В год.
Это 60 миллионов в год получается доплата, дотация санаториям.
Внутренние субсидии,
да? Внутренние субсидии, да. И вот опять, где же их взять? Где же их взять эти путевки-то?
К вопросу, то есть о том деньги. Самом миллиарде бюджета,
да, расходной, да, 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 о том самом миллиарде расходной бюджета. Поэтому вот такая, если я, Сергей, ответил на ваш вопрос, ну, пожалуйста.
Я думаю...
Ну, ваш член правления там, это Тамбов, да?
Да, вот. Мичуринск.
Ну вот, Михаил Владимирович, вы к нему обратитесь, он член правления, он такой активный товарищ и опытный уже, прошел, так сказать, огни и воды по управлению, и шишки набивал, и успехи у него, вот, и хороший товарищ, и человек он хороший.
А мы еще раз разъяснение на сайте ВОЗ дадим.
Да.
Обязательно.
Спасибо. И вот следующий.
Здесь, да, еще один вопрос поступил от Владимира Рогожкина из Пензы. Вот он пишет нам в Skype, как так получается, слепых все больше, а членов ВОЗ все меньше.
Вы уже ответили.
Ну да, фактически на этот вопрос уже сказали.
Фактами.
Вот я, если можно, вот буквально свои 5 копеек уже вставлю.
Давайте, давайте, Анатолий.
Я просто хочу сказать, что вообще меня вопрос очень интересует именно как вот специалист по работе с молодежью, да, потому что непонятно, вот ведь нету никакого автоматического такого механизма, чтобы инвалиды по зрению, да, вот прямо там естественным образом становились членами ВОЗ. И... Поэтому непонятно, насколько вообще, вот сколько, да, нормальное количество инвалидов – это члены ВОЗ. То есть это 214 тысяч, это много или мало? И, конечно, все, вот я так понимаю, региональные и местные организации работают на то, чтобы это количество увеличить. Ну, а как работать? Вот как раз, Александр Яковлевич, вы уже, в принципе, ответили.
Ну, различные формы есть. Я знаю, что безусловно, конечно, вот у нас этот, который членский билет имеет, 214 тысяч, округляя. А ведь мы знаем, что около их 50 тысяч – это старички, вот, которые, ну, дома уже не выходят, а хотят быть там. Но если раньше членский билет давал там право на проезд, там, ну, в общем-то, по сути дела, и все, то сегодня вот таких учтенных мы тоже не исключаем. Местные организации, они знают, вот слышат, и группорги, они все заботятся о стареньком человеке, который действительно, да еще, если есть семья, то это хорошо, а если, дай бог, одни живут, или один, или одна, это очень тяжелая ситуация, и поэтому помощь здесь нужна. Вот. Конечно, никто, как говорится, силком вот, принуждать в организацию вступать, это нет, это последнее дело, не надо. Это просто нужно разговаривать с людьми.
Ну да, чтобы человек...
Я в своей практике, когда вот был председателем, я встречал разные формы общения. И выгоняли, дети, что вы тут ходите в таком плане, и не надо, стесняются, стеснялись. Я, например, еще раз приведу на собственном примере, я не стеснялся, когда мне старушка, кроме зрения, у нее еще инвалидность, ну, рука, ну, не работала, в общем-то, ну, инвалидность по руке, пришла и начала меня уговаривать. А что уговаривать, я готов был ринуться сразу в бой. Вот. Уговорили, я стал вот общественным членом, ну, принятым, но общественную работу вел, а потом взяли и избрали меня председателем. И потом пошли по лестнице, потом область, потом Москва, зам, потом президент. Вот, желаю всем молодым, которого несчастье посетило, к сожалению, работать вот на общественных, показывать себя, не торопиться, не суетиться. Надо показать так, чтобы люди тебя заметили и сами вот возвысили, поблагодарили, уж не без возвышения, а благодарили за твой общественный труд. И дело пойдет, и жизнь пойдет.
Ну, да. Да, ну тут уж не добавить, не убавить, как говорится. Александр Ильич, есть у нас звонок от Светланы из Москвы. Можем ли мы его принять?
Как конечно. Вот?
Можем. Тогда с удовольствием, собственно, и принимаем. Просим звукорежиссеров нам вот вывести в эфир Светлану. Если я правильно понимаю, у нее вопрос как раз вот по, ну вот о том, как и вот... Кудыбеч, да, как вот по-простому говорят. Сейчас мы... Да, выводите, пожалуйста, нам в эфир Светлану. Светлана, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы нас слышите?
Здравствуйте, Света, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вот ребенок, он учится в школе. Он уже взрослый, в 11 классе учится. В общем, у меня вот такой вопрос. Вот нас всех родителей, я не одна, я член инициативной группы. У нас вот такая проблема в том, что мы не видим работы ВОЗ вообще вот для наших детей. И не видим будущего. У нас такое впечатление создается, знаете, что ВОЗ остался далеко в СССР. И вот наши дети сейчас заканчивают школу. Очень много, не хочу вас ничем обидеть, но очень много негативной информации даже от взрослых незрячих. И как бы вступать в ВОЗ у нас совершенно нет никакого желания. Может быть, как-то модернизировать эту работу, основываясь на европейском опыте или на чем-то еще. Потому что у нас в школе все есть. Мы знаем, что там получим медицинское образование, медицинскую помощь, юридическую. То есть, а после школы им вообще некуда податься. Вот здание на Протопоповском, там все сдается в аренду. Кроме библиотеки совершенно ничего нету. Никакого права незрячих практически не защищены совершенно нигде. Даже колясочники, они как-то больше защищены. Наши дети, они вот как-то вообще сами по себе. Это такой большой вопрос. Мы сейчас готовим письмо депутату, у нас уже столько подписей. Вот мне хотелось давно с вами пообщаться вот на эту тему. Это очень, очень большой и такой живой вопрос. Потому что, Ну, вы понимаете, целая школа.
Все понятно, Света.
Все понятно, спасибо большое.
А почему вы к депутату обращаетесь, а не в городскую организацию города Москвы или первичную организацию? Вы обращались? Если обращались, там негативные ответы вы для себя получили, ну, неудовлетворение. Ну, давайте тогда...
Обращались даже к депутату, к нашему.
Ну, а что депутат вам поможет в этом?
Он практически ничего не сказал. Он сказал, что здания сдаются для того, чтобы выживал ВОЗ.
Это кто вам так сказал?
Депутат.
А при чем тут здание? Вот вы затронули Протопоповский. Но Протопоповский, кроме библиотеки, которой пользуются инваалиды по зрению...
очень хорошая, я ничего против этого.
Ну, так я поэтому и говорю. Там еще есть институт подготовки и переподготовки кадров Всероссийского общества слепых, где постоянно группы от первичных организаций, руководители, специалисты и так далее, все проходят обучение. И в аренду там, да, действительно, сдаются свободные площади, безусловно. Но не для того, чтобы выжил этот институт. Да, там, безусловно, аренда сдается, в том числе и сторонними, не нашими организациями. Ну, вот вы знаете, есть такая РАНСИС, есть такая Воля, вот, и они... снимает у нас 3 комнаты, вот, и нет вопросов, в общем-то, по сути дела, это нормальное явление, но дело в том, что, безусловно, тут кто-то действительно ответил, хозяйственник такой, что для того, чтобы содержать это здание, да, это здание требует несколько миллионов рублей для того, чтобы обслуживать его. Ну, это вас она не интересует. Вас интересует только, действительно, если это на вашем местном региональном уровне, то есть города Москва, муниципальное образование, детьми никто не занимается, то это мы прямо говорим, запишем, как говорится, для работы над тем, чтобы занимались. Но вы...
Понимаете, но мне тогда скажите, куда обратиться, потому что
городскую, много... московскую городскую организацию.
Александр Яковлевич, можно я тоже немножечко?
Да. Вот, здесь... вот председатель совета по молодежи Анатолий, вам отдаст дополнение к моему ответу.
Я с удовольствием.
Пожалуйста, Анатолий.
Светлана, я еще хотел вот уточнить. Дело в том, что мы, ну вот со своей стороны, глядя на ситуацию, ну, пытаемся проводить какие-то и мероприятия для ребят, и вот показываем фильмы с тифлокомментариями на базе КСРК.
Да, это все очень здорово, это очень хорошо, я все про это знаю.
И концертные,
а
и
какой еще, вот что не хватает? Есть ли у вас какие-то...
То есть... Вот основываясь, вот мы знаем опыт Европы, вот как бы хотелось бы немножко, может быть, даже...
А вы расскажите хоть в двух словах опыт Европы, я бы послушал, как первый заместитель...
У нас, вы знаете, у нас есть письмо, которое...
Европейского Союза.
У нас вот письмо, сейчас я письмо, большое письмо, зачитывать его вам не буду. Как, ну, может быть, где-то могу к вам подойти куда-нибудь.
Да, в двух словах мы поймем суть-то.
Ну, вот что вот есть какой-то центральный дом инвалидов, то есть, допустим, для незрячих детей, для незрячих людей, чтобы они туда могли прийти, и там был рядом и тифломагазин, и медицинская какая-то юридическая помощь, ну, вот какое-то социальное учреждение для инвалидов по зрению, понимаете, чтобы это было как-то централизовано.
То есть физически в одном месте собрать. Ага.
Света, вот откуда мы ведем, разговариваем с вами, с эфиром, это есть на Каусинена, КСРК такой центр у нас.
Я знаю, да.
Вот, пожалуйста, здесь и художественная самодеятельность, здесь и спортивные мероприятия, здесь учат и...
информационным
технологиям и компьютерным технологиям. Да. Безусловно, это может быть чего-то не хватает. Но рядом уже вот башня там стоит у нас, 7500 квадратных метров. Мы судимся сегодня с городом Москвой, которые хотели обмануть нас, но не вышло у них, и мы выиграли суды, и мы ждем, мы уже 10 лет его строим этот. И мое вот как человека, не просто как руководитель, ну, в общем, человека. Я побывал во многих реабилитационных центрах, о которых вы говорите. Не так там все гладко, как вам, может, кто-то написал, или вы где-то что-то слышали.
Мы из интернета все это берем.
Да, из интернета можно все взять.
Да,
можно все взять с интернета. Но поверьте мне, я вживую. Я вживую, как первый вице-президент Европейского союза слепых и как член исполкома, я вот буду говорить о международной деятельности чуть попозже, вот, я расскажу, как люди там живут. Ну, не надо вот очки втирать вам, мне и другим. Я воочию убедился, как говорится, прощупал по Брайлю все центры в Скандинавии, в Хельсинки, вот, в Стокгольме, в Германии, в Лондоне, в Париже. Но не так это рисуют, как это на самом деле. Там такие же проблемы. Вот, такие же точно проблемы. Вот я приехал в европейские заседания Европейского Союза в Бухаресте, было месяц, полтора месяца назад. Вот, и мы вот разговаривали с министром там, молдавской.
Так.
Румынской, извините. Румынской, вот нашей Румынии и нашей организации. Там обрезали все, извините за такое слово, вот за терминологию неудачную, все инвестиции и все вот эти преференции, о которых мы вот сейчас говорили, которым нам государство по нашей вот, ну, и просьбе, и давлению, будем так говорить, и всем вопросам, а все сократили в связи с этими кризисными явлениями, которые были и происходят. То есть проблем полно везде. И я говорю, что вот моей мечтой давно уже было, 10 лет вот и мечтаю, и делаю, и делает вся моя команда, как у руководителя, чтобы вот этот сделать центр, вот который вот 7500 квадратных метров, получить, начинить его, а ведь договаривались и с правительством, и с инвестором, все так, как положено, сдать еще, знаете когда, в 99-м году начали мы его строить. Вот. И никак, вот, ну, всех шулерами нельзя называть.
Инициативы родителей, вот, которые вот, сейчас у нас очень большая армия уже этих родителей, потому что у нас сейчас очень много детей в связи с экологией и так далее, может быть,
да,
не такие
вас,
активные,
да,
родители. Сейчас все готовы участвовать, помогать, что-то делать для своих детей.
Вот. Светлана, можно, извините, что я, можно я
приехать?
Сейчас, а можно я тоже вклинюсь? Я скажу, что сейчас, наверное, давай, в эфире будет трудно прям так вот все вопросы взять,
да,
и обсудить,
да, да,
подробно.
Я поняла, да,
Светлана,
да,
давайте я вот, пользуясь таким своим положением, вам продиктую контакты вот отдела по работе с молодежью, и мы с вами с удовольствием и пообщаемся, может быть, действительно,
да,
вместе.
И выработать действительно, может быть, и потребуется и ваше общественное,
да,
так сказать, давление,
да,
на, и на мэра, но с мэром мы вот,
да,
должны вот...
Я вот говорю, мы пишем сейчас письмо, я уже подписи собираем, уже чуть ли не 100 подписей у нас есть.
Господи, вот эти подписи, ну, хорошо.
Ну, вы понимаете, как же нам самим-то, мы же не знаем тоже, что нам делать.
Понятно.
Мы просто в отчаянии, понимаете,
да,
в отчаянии.
Это скорее уже вопрос от безысходности.
Пригласите на встречу,
Александр
Ильич. И будет,
да,
наверное, уместно.
Я слушаю вас, да, я записываю контакты.
Я просто хочу сказать, давайте мы, ну, или просто мне как-то вперед, Александр Яковлевич, лезть немножко
неуместно,
да?
Нет.
Вот отдел по работе с молодежью, это в Москве мы находимся, на Каусинена, 8-499.
Каусинена.
Да, я диктую.
Да,
на...
я знаю,
знаете,
здание, конечно,
ну,
конечно.
Давайте мы сами просто созвонимся и выясним, какие у вас потребности, чаяния, если мы можем чем-то помочь.
Надо,
ну да, да.
И, в общем-то...
Так я
и показать.
Давайте куда, когда, во сколько,
хорошо,
звоните,
ну,
когда
подъедете. Я... Еще, да, давайте тогда вот после эфира мы обязательно, и вы сейчас, если вот есть у вас возможность, оставьте ваши контакты звукорежиссера, мы их запишем.
Так, а девочка знала, она там записала.
А, ну отлично, тогда они у нас есть, хорошо, после эфира
спасибо
с вами свяжемся.
Спасибо за хорошие вопросы, Света.
Спасибо.
Мы
огромное.
Постараемся вот подключением молодежной организации, безусловно, это все вопросы вот такие, которые вот сегодня поднимаются и по санаторному, и по молодежи, это работа региональных наших организаций. Есть руководители там, есть у них маленькие аппараты, есть первичные организации. И, пожалуйста, вот то, что вы там, и депутатов, это надо. В необходимых случаях, безусловно, депутаты должны... Ну, поймите меня правильно. Вот. И из практики, из жизни, вот 26 лет работы и с депутатами. Я и сам был депутатом когда-то в начале 90-е годы, в советские времена. Да, мы решали, сейчас решают, но не все решаются вопросы, вот, которые вы задаете. Все они решаются только на уровне местной организации и региональной организации. И это можно решить. И досуговую ситуацию, и медицинскую, и все остальные. Вот. Поэтому давайте мы... Контакты?
Да, ну вот контакты встречи. Мы уже обменялись. Хорошо, я предлагаю сейчас сделать, у нас еще один час мы завершили, еще сделать небольшой вот трехминутный перерыв, да, на то, чтобы, ну вот, собраться с силами, и уже после перерыва мы бы с вами вернулись сюда в студию и продолжили разговор. У нас еще есть вопросы, которые мы хотели бы вам, Александр Яковлевич, задать.
Хорошо.
Все, оставайтесь с нами.
Прямой эфир на Радио ВОС.